Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. У нас сегодня в гостях часть московского вокального коллектива «Кватро». Это Антон Сергеев и Антон Баглевский. Мы сегодня говорим о музыке. И не случайно прозвучал романс на стихи Сергея Есенина, русского поэта, многим нелюбимого, потому что совсем скоро мы будем отмечать очередную годовщину со дня его рождения. Говорим и о духовной музыке, но хотелось бы еще один пласт вашего творчества, что, ребят, затронуть. Советская песня. Ну, чего, все мы родом из Советского Союза, вы в том числе, вот год рождения, 82-й, 83-й, 83-й, и вот у Дениса Ивановича Вертунова 77-й год. Я просто к тому, что про советскую песню вообще можно очень долго говорить, потому что вот совершенно... не знаю, чем себя занять в ожидании встречи, скажем, с человеком, да, который у меня должна была состояться чуть там, условно говоря, через полтора часа от назначенного времени, там, скажем, в половине пятого, а сейчас время три. Мне идти до этого человека там 10 минут пешком. Я на одном из телевизионных каналов наткнулся на какой-то фильм старый, которому музыку написал Исаак Дунаевский. Я сидел и наслаждался просто реально, потому что... С одной стороны, это настолько просто, с другой стороны, это настолько легко, светло и замечательно сделано. И вот я говорю, что разговор о советской песне, он может быть очень, очень долгим. Конечно...
Она очень разная.
Безусловно.
Только Дунаевский среди авторов.
Да, я говорю об образцах. Конечно, там среди советской песни мусора тоже было навалом, чего и скрывать. Вот. Вы советской песни тоже коснулись. У вас, по-моему, две пластинки советских песен, да?
Да.
Вот. А вы предпочитаете каких авторов?
Ой, ну, у нас много любимых авторов из советской эпохи, но один из самых любимых – это, конечно, Арно Бабаджанян, который, ну, на мой взгляд, лучший мелодист, и вообще настолько у него, особенно тандем его с такими поэтами, как там Вознесенский, Рождественский, это просто, ну, фантастика. Но я бы, знаете, что хотел сказать сразу по поводу советской песни? Мы как-то общались с Владыкой Тихоном Шевкуновым, и он нам сказал такие слова, которые просто вот у нас запали как-то в душу еще до того, как мы сделали второй альбом с оркестром. И мы поняли, что это абсолютная правда. Он сказал, что советскую эпоху песня заменяла людям молитву, потому что забрали у людей эту возможность, забрали у людей храмы, забрали у людей духовную какую-то составляющую. И единственное, что у них оставалось, это песня. Поэтому песни получались такие красивые, такие светлые. И, конечно же, хотелось еще сказать то, что...
Вообще-то у людей оставался и театр, и кино, ну, и книги.
Понимаете, это все никак наружу не выходит. Не знаю, там книги, это в тебе. А песня... это достояние общее, никем не возбраняющееся. Поэтому, не знаю, там пели «Москву майскую» все с таким упоением. Ну, это я, ну, как бы это тоже, я с сомнением Владыки, не знаю, абсолютно солидарен.
Есть выражение своё... «душа поет», нет выражения «душа читает», нет выражения «душа смотрит кино».
Вот, да.
Я думаю, что в этом смысле действительно это замечание интересное, любопытное, во всяком случае.
Да, и самое главное – то, что в советскую эпоху не было таких авторов, которые писали, он, как говорится, и музыку пишет, и текст пишет, и сам поет, и сам себя продюсирует. Это сейчас стало такое нововведение, которое, не знаю, автор, который сам все делает. В советскую эпоху были композиторы, были отдельно поэты, были оркестровщики, были... То есть это шедевр создавался не, как сказать... Соборно. Сейчас
еще были ламповые радиоприемники, которые ловили многие зарубежные страны, и вот один из внуков, вернее, внук одного из очень известных композиторов, фактически написавших такой вечерний гимн одному городу, сказал, что дедушка был сильно благодарен этому приемнику, потому что много вдохновения получил он из этого приемника, прослушивая швейцарские радиостанции и так далее, и так далее. И вот сейчас, когда иногда слушаешь европейскую эстраду, скажем, 40-х, 50-х годов, а сейчас благодаря интернету это можно делать, вот, очень много знакомых мотивов советских в исполнении странных людей из Бельгии, например, Швейцарии, из Франции.
Я смотрю, вы как-то настроены.
Что? Скептически жмёт плечами.
Да, друзья мои, нет, ну что, я тоже советский ребенок, я тоже эту Москву майскую, и уж тем более, уж простите меня, пожалуйста, не хочется хвастаться, но я выпускник Капеллы мальчиков.
Ну, слава богу.
Все, значит, у нас сегодня не двое. Да,
поэтому... Я себя чувствую, знаете, четвертый лишний в этой прекрасной компании, нет, потому что у меня нет музыкального образования, нет, и я не пела Москву майскую.
Нет, ну все в порядке. Я, во-первых, не доучился. Меня выгнали оттуда за примерное поведение. Вот, а во-вторых, я просто к тому, что я тоже советский ребенок, и тоже все эти советские песни, и тоже я все это очень люблю. А, и уж тем более я вспоминаю застолье, там, предположим, на 9 мая, когда мы собирались большой семьей, несколько семей у дедушки с бабушкой, и когда эти песни советские просто пелись за столом. И действительно, они пелись, вот то, что Алла сказала правильно, душа поет. И не потому, что люди выпили и закусили, а потому, что вот собрались, потому что хорошо, потому что тепло, потому что праздник. К сожалению, вот бабушки и дедушки уже давно нет. И вот эти вот, кстати, это я не только за собой замечал, мы в компании говорили просто друг с другом об этом. Вот этот цементирующий такой вот... Именно то, что склеивало вот эти несколько семей, не становится вот этого цементного раствора, и как бы разваливается это все. И вроде 9 мая, да-да-да-да, и вроде можно и собраться, но вот уже все это не так.
Ну да, я бы хотел добавить то, что ну, советская, ну это же наша война была в советскую эпоху. А насчет военных песен, я не знаю, успеем ли сегодня поставить какое-то военное из военного нашего альбома.
Ну, в следующий раз можем поставить.
Да, но мне бы тоже хотелось сказать то, что ну вот эпоха военных песен, это, конечно, песни, написанные, наверное, в прямом смысле какой-то скорбью, кровью, настолько это чувствуется все, что мы с таким большим трепетом относимся к военной тематике, к военным песням, что мы тоже, вот у нас есть альбом, посвященный Великой Победе, он тоже записан с большим симфоническим оркестром, и я думаю, что мы решимся и на какой-то военный альбом 2, потому что этих песен настолько много, и они настолько сильные, что, мне кажется, мы не должны об этом забывать, и мы чувствовали какой-то долг перед собой сделать.
А вы с ветеранами Великой Отечественной войны, у вас бывают концерты, что вы делаете их специально для них?
Вот я как раз к этому хотел и подойти. У нас, помимо нашего творчества вокального просто, как коллектива, у нас еще есть, мы давно уже достаточно начали заниматься как продюсеры проектами разными. То есть у нас есть как проект, посвященный Великой Отечественной войне, он называется «Внуки ветеранам». Каждый год мы его проводим в том или ином месте. Он у нас уже был и в Театре Российской Армии, и на Поклонной горе. И вот в прошлом году я бы хотел отдельно подчеркнуть это. Мы провели такой достаточно большой проект, и впервые у стен храма Христа Спасителя.
В зале церковных соборов?
Нет. Нет? Нет, нет, на улице, прямо на улице. И мы сделали даже два проекта, поскольку эти даты были рядом. Это было 8 и 9 мая. 8 мы сделали проект по благословению Святейшего Патриарха. Это Красная Горка была, это воскресенье после Пасхи. Это тоже отдельная такая тема, я могу сейчас в двух словах сказать. А 9 мая это был наш сольный концерт с военными песнями, с большим симфоническим оркестром у стен храма Христа Спасителя. Перекрывали в улицу Волхонку, и под салют это все очень красиво было. И мы, на самом деле, прям очень рады, что это все произошло. И я бы хотел отдельно поблагодарить владыку Антония Богородского, который, ну, просто, как сказать, всем своим существом помогал в этом деле, и конечно же, Святейшего Патриарха, потому что, ну, без благословения Святейшего этого ничего нельзя было, невозможно было сделать, поскольку это, ну, территория относится, ну, к православной церкви, там очень все строго достаточно, чтобы проводить там концерты на открытом пространстве возле храма. Это тоже такая, ну, тема такая достаточно щепетильная.
Надо прорабатывать все
это. Да, да. Но, слава богу, все произошло, и я надеюсь, что в этом году это будет у нас такой традицией. В этом году мы тоже это будем все делать. А первый концерт, который был посвящен
Красной Горке.
Да, Красной Горке. Здесь идея была в чем? В том, чтобы привлечь наших молодых талантливых исполнителей, которые популярных, я имею в виду не просто чисто такую эстраду популярную, для того, чтобы привлечь молодежь.
Об этом мы чуть подробнее поговорим. А сейчас давайте я предлагаю послушать очередную музыкальную композицию. Что у нас на очереди?
Ну, давайте, наверное, послушаем из советской.
Да, более советская песня, да, шла речь, логично будет.
Да. Вот, кстати, добавлю тут два слова. То, что в советскую эпоху еще были не только отличные композиторы, поэты, оркестровщики, но и исполнители. Вот мы себя относим... более, ну, больше к исполнителям. Исполнительское мастерство, оно также важно, так, как и все остальное. Это нужно тоже уметь. И следующая песня, которую вы услышите, она из репертуара Рашида Бейбутова, такого было, замечательного певца. Называется она «Любимые глаза».
Река бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле Арыка я помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд точей твоих красав. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Где бы я ни был, в пустыне безбрежной, в море, в горах, с пастухом у огня, эти глаза неотрывно и нежно мне, помогая, глядят на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд точей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Звезды золотые, ярче звезд точей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой, только у любимой, только у любимой
глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях группа «Кватро». И вот мы только что послушали одну из замечательных советских песен. И я, пока ее слушал, очень хорошо себя вспомнил маленького. Тоже это год, наверное, 77-й, 76-й. Был такой журнал «Кругозор». И там были пластиночки такие синего цвета. И вот эту песню Бейбутова я помню. А, и, конечно же, этот самый проигрыватель под названием «Концертный», у которого крышка, она же была и динамик. Вот, на котором было послушано огромное количество детских пластинок и огромное количество пластинок «Кругозор», поскольку папа у меня был меломан и подписывался на этот журнал в том числе. Вот, и прям вот спасибо, я прям в детство окунулся.
Мы с вами начали про «Красную горку» говорить.
Да.
Антон, вы рассказывали о том, что это за проект такой интересный на самом деле, когда на открытой площадке перед храмом Христа Спасителя вы собираетесь и приглашаете к участию известных, я так понимаю, эстрадных исполнителей. И что вы там поете на «Красную горку» перед храмом Христа Спасителя с эстрадными исполнителями?
Идея вообще вот проекта заключается в следующем. Ну, такая глобальная идея в том, чтобы привлечь молодежь, чтобы молодежь не относилась к празднику Пасхи, вообще к церкви, как к чему-то такому, что, ну, пройденному этапу, куда ходят бабушки, и ну, омолодить этот праздник, каким образом можно привлечь молодежь? Это только привлекая их, если можно так сказать, кумиров, которые со сцены поют свои обычные песни. Ну, понятно, что это был бы какой-то определенный отбор, ну, не знаю, там, без деталей. Но тем самым они привлекают всю свою аудиторию. Не знаю, ну, грубо говоря, выходит, я не знаю, там, на сцену там Сергей Лазарев, поет какую-то красивую, лиричную, хорошую песню. Приходят все его поклонники, которые, может быть, к церкви-то не имеют и, по большому счету, ну, там, никакого отношения. А, естественно, мы берем эстрадных, хороших, но в то же время верующих артистов, которые абсолютно нормальные, то есть которые ведут там светский образ жизни, у которых там, не знаю, своя работа, но они верующие, и они со сцены, не надо ничего проповедовать, ничего, просто даже то, что они стоят и поют у храма в такой праздничный день и говорят, там, не знаю, в конце там «Христос воскресе», это дает хотя бы шанс, что у этого молодого человека в голове отложится то, что, ну, это не что-то, не какой-то пройденный этап. Это сейчас, это современно, это...
Сейчас слушает, кажется, нас этот молодой человек, ну, и да, думает, а так вот что это было, а я-то думал, что за эклектика такая.
Я на самом деле совершенно о другом подумал, что поклонникам, или тем более уж поклонницам Сергея Лазарева, там, предположим, или еще какого-либо там Димы Билана, условно говоря, им все равно вообще-то где его слушать, там, они придут на Васильевский спуск, или они придут под стены храма Христа Спасителя, ну, хорошо, скажут, он «Христос воскресе», они дружно ответят «Воистину воскресе», сядут в троллейбус и уедут к себе домой, и, собственно говоря, ну, поскольку принято говорить в этот день «Христос воскресе» и отвечать «Воистину воскресе», вот и очень хорошо.
Не
вот мы и ответили.
Давайте мы слово другому Антону,
конечно,
дадим.
В этом все дело. Я недавно, вот мне выпало такое удовольствие послушать одну из проповедей патриарха. У него вообще все проповеди совершенно потрясающие, совершенно исходящие от сердца, и просто в последнее время меня просто поражают до глубины души вот своей искренностью. И он говорил о том, как важно, что мы сейчас, когда мы живем в эпоху интернета, как много сейчас популярных и известных людей, которые имеют силу проповедовать. Потому что любой известный человек, он, по сути, проповедник уже, потому что его слушают огромное количество людей в интернете, со сцены, по телевизору, где угодно. И как важно, как он выразился, вот прямо вот прямыми словами скажу, не растлевать свой храм, то есть свое, то, что внутри тебя, свою душу. И как много и как часто сейчас наши известные люди растлевают и свой храм, и храм всех людей вокруг, ну, образно выражаясь. Вот. И как раз суть проекта, собственно говоря, в том, чтобы именно эти люди, известные, да, например, артисты, чтобы они доносили до людей самое важное, чтобы они взывали именно к тем чувствам среди своих почитателей, которые являются самыми важными и нужными для того, чтобы понять вообще смысл жизни. Вот, поэтому, вот, собственно говоря, вот на это проект и был нацелен.
А можно у вас спросить, а вы когда поете, вы какие перед собой ставите задачи? Вообще, для чего вы это делаете?
Сверхзадача.
Ну, нет, есть этот вопрос, зачем? Мы все его рано или поздно себе задаем, что бы мы ни делали. Мы говорим у микрофонов, вы поете на сцене. Кто-то, не знаю, рисует пишет картины, кто-то, не знаю, чертит проекты, кто-то добывает уголь в шахте.
Мне кажется, этот очень вопрос, серьезно подходишь к этому.
Этот вопрос, зачем, он у каждого из нас
периодически возникает. Я могу тебе ответить, зачем я у микрофона? Мне нравится.
Мне тоже.
Все, и у меня другого нет ответа. Мне нравится просто. Вот мне не будет нравиться, мне не будет микрофона.
В свое время нам предлагали продюсеры давно-давно. Сказали, что вот, ребят, вот сейчас подписывайте с нами контракт, вот, вы через 3 месяца будете знаменитыми людьми. Но нужно спеть вот эти песни. И включили нам, какие песни нам нужно спеть. Ну, мягко говоря, это была такая попса, очень дешевая. Но вы будете с ними популярны. Это предложить тогда, когда мы были вообще никем. Ну, то есть это как бы...
То есть вам предложили компромисс.
Компромисс.
С совестью.
Да. Идти на это, но быть, стать известными, популярными,
так,
успешными.
И
проснуться знаменитыми.
Да. И мы этого не сделали. Потому что сейчас... Ну, во-первых, я не знаю, что сейчас было, если бы мы это сделали.
Еще не факт.
Что вы бы остались в том же составе.
Мы бы не смогли, как вам сказать, это не то, что, чем мы бы хотели заниматься.
Антон, вы знаете, неизвестно, что было бы, потому что однажды 4 парней, очень молодых и очень амбициозных, и которые вообще были панками по жизни и просто полными оторвами, включая туда все, мы сейчас не будем уточнять, что именно в этот образ жизни. Однажды пришел к ним чувак и сказал, что, вы знаете, я сделаю из вас суперпопулярных людей, и эти ребята пели совсем потом не те песни, которые планировали петь изначально, играя на стиральной доске в скифл-группе, которая вообще по-другому тогда называлась. А потом эти парни стали называться Битлз. И умыли так, весь мир вообще. Понимаете? А история-то вообще, в принципе, они совсем другими вещами хотели заниматься, особенно Джон Леннон, для которого вот эти все слащавые вот эти все штуки, и не сразу вот он как бы повелся на то, что там в качестве аранжировок предложил, предложил ему потом, дай бог памяти-то, забыл-то я.
Вы знаете, у каждого свой путь.
Имя продюсера.
И мы чувствуем, что наш путь, он
Джордж Мартин.
Мне кажется, он правильный, потому что я прям чувствую, что нас как будто Господь ведет за руку.
Нас часто спрашивали, ребят, вы когда подходили там в гримерке, или как, ребят, вы просто потрясающе, спасибо вам огромное, когда благодарили, говорят, а кто у вас продюсер? Ну, как уж... И мы как-то так мялись, не знали, что ответить.
Ну, что у нас нет продюсера.
Однажды просто, знаете, наш продюсер — Господь Бог. Так и есть. Это
абсолютно правда. Это сильное заявление.
Нет, это сильное заявление, но иначе не сказать. Но
просто очень столько чудесных моментов в нашей творческой карьере происходило, что просто сомневаться в этом абсолютно никак нельзя, что Господь нас любит, ведет и абсолютно своим каким-то
путем. И по жизни отдельно
путем.
Каждого.
Вот вам и ответ на вопрос «Зачем?» Косвенный. А прямых и не бывает, наверное.
Ну, собственно, вот так получилось, что мы ответили нечаянно.
И получается, что у вас тогда и духовная музыка в вашем репертуаре, она тоже очень неслучайная.
Это вообще духовный наш альбом, который называется «Тебе поем». Это отдельная абсолютно тема даже для разговора, потому что этот альбом у нас, можно сказать, мы родился вот из того как раз детства, о котором я говорил, когда мы начинали петь такую духовную музыку, и как это запало нам это в сердце. И мы его сделали определенным, совершенно другим образом, совершенно отличающимся от того, что делают, не знаю, там, хоры. Объясню, почему в двух словах. Ну, во-первых, мы выбрали те произведения, которые нам больше всего нравятся, и чаще эти произведения для большого смешанного хора, то есть где есть и женщины, и мужчины, с дивизией, с делениями голосов, по 12 голосов. Нам нравится это, не знаю, там, всеночная Рахманинова, там, Чеснокова. Мы понимаем, что мы бы хотели это исполнить, но без определенных технических возможностей, поскольку у нас четверо, четыре голоса, это невозможно. Поэтому мы сделали целую такую серьезную большую работу. Мы делали наслоение голосов технически просто в студии, но определенным образом, так, чтобы это было все живое, не просто там, не знаю, там компьютерное. То есть это было сначала, мы напевали вчетвером это, потом пели каждый по одному голосу. Верхние все голоса, там, сопрано, альты. У нас, у меня лично, там, у Антона есть, ну, хороший фальцет. Мы это пели наверху за все женские голоса. И пели определенным образом. Мы пели это не женским тембром, а пели тембром мальчика, как мы пели это в детстве, дисконтом, альтом. Вот. И получилась такая... такое полотно, ну, на мой взгляд, какое-то, можно сказать, мы пытали, мы хотели этого добиться, бесполое.
Ангелоподобное, ну, что-то такое.
Да, ну, что-то близкое, чтобы, как можно еще петь Богу, чтобы это было, ну, настолько... В общем, мы вложили в это всю свою душу, и после, чтобы это все равно было абсолютное живое исполнение, чтобы мы еще это все спели в храме Сретенского монастыря, поскольку я очень много пропел в хоре Сретенского монастыря, с Антоном мы тоже ездили в большие там поездки, гастроли с этим хором. Для нас это было тоже очень символично. И, то есть, там сохранилась еще и акустика именно храма.
Храмовый отзвук,
какой-то холл, который мы взяли, отрезали и вставили.
Да, наложили.
То есть, это очень большая, сложная, трудоемкая работа. И по большей части мы ее сделали для себя, потому что мы ее не продаем, мы ее просто, первый тираж, который у нас вышел, мы его просто дарили, а сегодня мы его подарим вам.
Большое спасибо. Мы сейчас послушаем одну из композиций, Херувимскую Чеснокова, да, я так понимаю, мы будем слушать.
Да.
Мне бы хотелось, чтобы вы перед тем, как мы уже... перейдем к прослушиванию, чтобы вы напомнили, когда у вас бывают концерты для наших слушателей, кому это, может быть, кому-то это действительно будет очень актуально, и вам будут благодарны за это напоминание. Где, когда, как, где вы звучите?
Ну, такой ближайший большой наш сольный концерт, который будет посвящен Андреа Бочелли. То есть мы будем исполнять много его произведений из его репертуара, также с Большим симфоническим оркестром. Это будет в Международном доме музыки, московском, да?
Московский, да, по московским международным музыкам, да,
да, да. Вот, 3 февраля мы вас всех приглашаем, будем ждать. И вообще очень приятно было с вами пообщаться. И я бы еще хотел, ну, не знаю, добавить, если это возможно, то, что сейчас... Как ни странно, вот мы все-таки взялись за то, чтобы этот альбом, я надеюсь, вы послушаете, вам понравится, я про духовность сейчас говорю, все-таки не лежал в столе, как это, ну, часто бывает. Не, мне кажется, самому приятно его включить, послушать. Это одно из таких произведений, которые самому приятно включить. То, что останется после тебя, действительно достойное. Но мы... приглашаем всех, я не знаю, вы можете приехать в храм, в котором я сейчас пою, это храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, и там вы можете и... Там они как раз сейчас находятся, их можно и приобрести, и я думаю, что в ближайшее время мы что-то придумаем, какую-то акцию, чтобы эта музыка все-таки дошла до своей аудитории.
Ну и не забывайте, уважаемые слушатели, что есть такая чудесная вещь, как интернет. А там можно набрать очень просто quatromusic.ru, и там есть и аудиоплееры, все пластинки выложены. Я думаю, что и в интернете их послушать тоже можно. Хотя, конечно, музыку надо слушать живьем, что и говорить. Но, знаете, бывают случаи, когда невозможно какую-то группу послушать живьем. Но это вообще отдельный разговор. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти. Мы ждем вас уже тогда, наверное, всем коллективом.
Это будет куда...
Ну, а сегодня, я напомню, у нас были два тенора в гостях. Антон Сергеев и Антон Боглевский. Половина коллектива «Кватро», в исполнении которого мы сейчас послушаем херувимскую песню Чеснокова.
Это была программа «Светлый вечер». Ее для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».